Давайте откроем Библию на Евангелие от Матфея, на 10 главе. В начале этой главы Иисус посылает своих учеников благовествовать и велит им идти к погибшим овцам дома Израилева. Тот факт, что Он посылает их в самом начале 10 главы, придает особое значение последнему стиху 9 главы. А в последнем стихе 9 главы Иисус говорит своим ученикам: «Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Велев им молиться о том, чтобы Господь выслал делателей на жатву, следующее, что Иисус говорит им, это «идите». Подобное часто происходит и в нашей жизни. Мы молимся о чем-нибудь, и в это время Господь говорит к нашему сердцу. Бывает, что, заметив какую-то проблему, нужду в чем-нибудь, мы думаем: «Вот проблема. Нашей церкви, конечно же, необходимо обратить на это внимание». И мысль об этом, об этой нужде, проблеме, не оставляет нас. И тут нам на память приходят слова Господа о том, что мы должны приносить все свои нужды перед Ним. Мы начинаем молиться об этом и вдруг осознаем, что Бог показал нам эту проблему с особым намерением. Он хочет доверить ее именно нам. Он хочет, чтобы именно мы занялись этой проблемой, восполнением этой нужды. Часто сам факт того, что Бог дал вам увидеть и почувствовать нужду, является первым знаком того, что Бог призывает вас служить Ему в этой области. Итак, Господь говорит: «Молитесь, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». А в следующем стихе Господь говорит: «Теперь вы сами идите на жатву». Таким образом, молитва нередко просто подготавливает нас к этому выходу на жатву. Именно во время молитвы Дух Божий может особенным образом коснуться моего сердца. Как я уже говорил, я уверен, что молитва прежде всего изменяет того, кто молится. Я не думаю, что молитва изменяет Бога. Я не хочу, чтобы молитва изменяла Его. Было бы опасно, если бы молитва могла изменить Бога. Я уверен, что Бог знает, как лучше всего поступить в любой ситуации. И я не хотел бы переубеждать Бога, даже если бы у меня и была такая возможность. Я не могу этого сделать, но даже если бы и мог, я все равно не хотел бы переубеждать Бога и принуждать Его смотреть на все с моей точки зрения. Я бы скорее предпочел, чтобы Дух Божий через молитву касался моего сердца и изменял меня, и делал меня таким, каким Бог предопределил и предназначил мне быть. Поэтому часто, когда я молюсь: «Господь, вышли делателей на жатву», я потом слышу Божий голос: «Кто пойдет?» И я отвечаю: «Вот он я, Господь, пошли меня». Иисус сказал ученикам: «Молите Господина жатвы», а затем прибавил: «Идите». И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Итак, посылая учеников совершать ту работу, которую Он для них определил, Иисус сначала дает им власть и силу для того, чтобы они могли ее исполнить. Он дает им власть над нечистыми духами и власть исцелять всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена. Здесь они впервые названы апостолами. Слово «апостол» означает «посланный». До сего момента они были просто Его учениками. Они учились у Него. Они следовали за Ним и запоминали все, чему Он учил их. Но теперь пришло время им самим идти в мир. Иисус посылает их на служение. И именно поэтому они уже больше не просто Его ученики, последователи, а апостолы, то есть посланники от Его имени. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его. Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, то есть сборщик податей, Иаков Алфеев и Леввий, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Симон Канонит – это слово, переведенное здесь как «канонит», на самом деле означает «зелот». В Евангелии от Луки мы читаем, что это и вправду был Симон Зелот. По словам Иосифа Флавия, зелоты были отчаянными патриотами. Для этих людей свобода была дороже самой жизни. Ради свободы они могли пожертвовать всем, даже собственной жизнью. Они могли умертвить собственную семью, если это требовалось для того, чтобы сохранить ее свободу. Потери свободы они предпочитали смерть. А для того, чтобы обрести свободу, они были готовы пойти на все, что угодно. Как раз они-то постоянно и восставали против римского правительства. Вот к каким людям относился Симон Зелот. Среди иудеев была еще одна группа людей, которая пользовалась особенной репутацией. Это были мытари, сборщики податей. Их все считали предателями, потому что они собирали подати для римлян, а иудеи ненавидели римское правительство. Матфей был одним из тех мытарей. Если бы Симон Зелот и Матфей встретились при других обстоятельствах, Симон не упустил бы своего шанса, ведь он был зелотом и ненавидел римское иго во всех его проявлениях. Он был готов бороться с ним всем своим существом, бороться не на жизнь, а на смерть. И вот перед ним мытарь, который продался завоевателям, предатель, ну, продажная шкура. Интересно, что Христос собирает вместе совершенно разных людей. Людей с различным прошлым, людей, которые строят свою жизнь на разных основаниях и даже на основаниях совершенно противоположных, и приводят их в общение в любви. Также интересно заметить, что мы не видим среди них каких-то особенных людей, ну, по крайней мере, с точки зрения этого мира. Ни у кого из них не было высшего образования, никто из них не был богатым или знатным. Напротив, все они самые обычные, самые ординарные люди. Четверо из них были рыбаками, один сборщиком налогов. Нам не очень много известно об остальных, но и они были самыми обыкновенными людьми. Это меня всегда поражает, потому что именно этих людей Бог пошлет в мир исполнять Его работу, хотя они были самыми простыми людьми, возможно, очень похожими на вас. Когда у Бога есть работа, которую нужно сделать, Он не обшаривает всю планету в поисках специально, особенно подготовленных для этой работы людей. Или людей с высочайшим интеллектуальным уровнем. Наоборот, Бог избирает и призывает простых, обыкновенных людей, таких как мы с вами. Совершенно неправильно отстранять себя от служения Господу, объясняя свои действия тем фактом, что мы просто обыкновенные люди. Потому что именно таких людей Бог и ищет, чтобы использовать для своей славы. Если бы Бог использовал только особо талантливых, особо развитых личностей, это давало бы повод нам сказать: «Ой, да неужели ты не знаешь, у него же не глава, а дом советов? Неужели ты не знаешь какой-то поразительного ума человек?» Мы уделяли бы гораздо больше внимания способностям этого инструмента в руках Божьих, чем тому, кто использует этот инструмент. У нас появилась бы тенденция воздавать славу людям или человеческому образовательному процессу. О, он такой умный потому, что закончил там академию. Господь избрал простых, чтобы посрамить тех, кто занимает какое-то видное положение в обществе. Он избрал немудрых, чтобы посрамить мудрых этого мира. Немного из нас мудрых, немного великих, немного выдающихся, но все мы – простые, обыкновенные люди, которых Он послал в этот мир, как Своих апостолов, чтобы мы представляли Его. Сих 12 послал Иисус. Вот почему они названы апостолами. И заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Иисус заповедал им не ходить к язычникам. Тем самым Он ограничил область их служения. Они не должны были идти на юг в Самарию. Они не должны были идти на запад в Тир и Сидон. Направляясь на север, они должны были не доходить до Дамаска. Они должны были ходить только по Галилее, проповедуя исключительно иудеям. Иисус поставил своих апостолов в очень жесткие рамки. В дальнейшем Он собрался пойти вслед за ними и посетить те же места и селения. Таким образом, они должны были стать в некотором смысле предвестниками Его прихода. Апостол Павел сказал: ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею». Иисус пришел сначала к иудеям. Поэтому, когда Он в этот раз посылал Своих учеников в мир, область их служения была ограничена. Они шли только к иудеям и не должны были идти ни к язычникам, ни к самарянам. Позже Он Сам откроется самарянке у колодца. Он исцелит дочь Сирофиникиянки и, в конце концов, скажет Своим ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Но, согласно Божьему плану, было важно, чтобы Евангелие пришло сначала к иудеям. Именно поэтому на первых порах служение апостолов было так строго ограничено. Они не должны были идти по всему миру, только к иудеям. Даже не к самарянам, а исключительно к иудеям. Позже он скажет: «Когда сойдет на вас Дух Святый, вы будете мне свидетелями не только в Иудее, но и в Самарии, и даже до края земли». А пока что они должны были ограничиться Галилеей. Когда Иисус посылал их в мир, Он сказал: «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Что же это такое, Царство Небесное? В 14 главе мы будем подробнее говорить об этом, когда будем читать притчи о Царстве. Что такое Царство Небесное? Иисус сказал: «Царствие Божие внутрь вас есть». Еще это можно было бы перевести как «и среди вас», «посреди вас есть». В действительности, Царствие Божие пришло к каждому, кто познал Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя. Если Иисус является Царем вашей жизни, вы уже стали гражданином Его Царства, и Его Царство пришло к вам. Будучи гражданином этого царства, я обладаю определенными привилегиями, которые оно предоставляет всем своим гражданам. Где бы я ни оказался, я везде нахожусь под защитой небесного царства. За мной стоит Его власть и сила. Иисус говорит: «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царствие Небесное». Исцеляя больных, очищая прокаженных, воскрешая мертвых и изгоняя бесов, они должны были демонстрировать людям знамения явления Божьего Царства. В 35 главе книги пророка Исаии мы читаем о некоторых свойствах и признаках этого Царства, в котором хромые будут скакать от радости, немые будут петь хвалу Господу, слепые узрят славу Божию, и Евангелие будет проповедано кротким и нищим. Иисус отправляет их в мир для того, чтобы явить людям признаки, черты этого царства, освобождая их из-под власти тьмы. Мне нравится то поручение, которое Господь дал апостолу Павлу, когда призвал его по дороге в Дамаск. Он приказал ему идти к язычникам и открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Итак, Павлу, когда он был послан к язычникам, было поручено избавлять их и приводить от власти сатаны к Богу, от власти тьмы к свету. Я также когда-то был освобожден из-под власти тьмы, и теперь моя очередь приносить освобождение тем, кому я иду, приносить благую весть всем, кто примет ее и признает Иисуса Христа своим Царем и Господом, чтобы они тоже были избавлены от власти сатаны и могли войти в Царствие Божие. Вокруг нас, ох, как много людей, которые по-прежнему живут в царстве тьмы. Вся вселенная в сущности делится на два царства. Изначально, когда Бог только сотворил небеса и землю, во вселенной существовало только одно царство – Царство Божье, Царство Света и Жизни. Но Бог в Своем Царстве сотворил существ, которых мы называем ангелами. Он дал им свободную волю и возможность выбора. Тогда один из них – особый, помазанный херувим, совершенный в своей красоте, в мудрости и познании, возгордился собой и решил превознести себя, сделав себя подобным Богу. Что ж, по-моему, он по праву может считаться первым мормоном. Взбунтовавшись против Бога и превознеся себя в гордыне, желая стать подобным Богу, сатана создал во вселенной второе царство. Царство, которое стало антиподом первого, полной его противоположностью. Царство, которое восстало против первого царства. Царство смерти и тьмы. Поэтому сейчас во вселенной существуют два царства. Первое – это Божье царство, царство света и жизни, управляемое Богом. А второе – полная противоположность первому, царство смерти и тьмы. Когда Бог сотворил человека и поместил его сюда, на планету Земля, Он поместил его в Божье царство. Адам жил в общении с Богом. Бог сходил с небес и говорил с Адамом в Эдемском саду. В этом царстве света и жизни между человеком и Богом существовало прекрасное общение. Но сатана, правитель царства смерти и тьмы, пришел к Еве и сказал: «Правда ли, что Бог сказал, вы не можете есть плоды с деревьев в саду?»
«Нет.
Со всех деревьев мы можем есть, кроме того, которое посреди сада. Он сказал, что если мы попробуем плода с того дерева, мы умрем». Сатана ответил: «Нет, на самом деле вы не умрете. На самом деле это лучшее дерево в саду. На самом деле Бог просто несправедлив по отношению к вам. Он скрывает от вас что-то очень хорошее. Понимаешь, это дерево – ключ к познанию всего. Бог только потому не хочет, чтобы вы ели его плоды, что он знает, что попробовав этого плода, вы станете такими же мудрыми, как он сам, и сможете отличать добро от зла. Поэтому-то он и скрывает это от вас. А на самом деле тебе стоит попробовать того плода. Как ты можешь судить о чем-то, если ты даже это не попробовала?» И Ева, будучи обманута, соблазнена, испробовала плода того дерева, и ее глаза открылись. А потом она принесла этот плод своему мужу Адаму, и тот тоже ел его. Совершив этот акт непослушания Богу, который в то же самое время являлся и актом послушания сатане, они покинули царство света и жизни и оказались в царстве смерти и тьмы. Попав же туда, они повлекли за собой в это царство тьмы и смерти все человечество, потому что теперь не могли передать своим детям то, чего сами не имели. Они потеряли свое место в Божьем царстве, царстве света и жизни. Так вот и получилось, что одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. И смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Каждый из нас рожден от Адама. Мы были рождены во грехе и зачаты в преступлении, рождены грешниками по своей природе и потому являлись чадами гнева, как и прочее. Мы были рождены в царстве смерти и тьмы. Но вспомните, есть еще и другое дерево, дерево жизни. Оно все еще доступно нам. Доступ к нему открыт для нас через Иисуса Христа. Если вы решите войти в Царство Света и Жизни, вы можете сделать это только посредством креста Христова, потому что Иисус Христос уже совершил все необходимое для этого. Итак, делом апостолов было проповедовать Царство, проповедовать, что человек снова может вернуться в общение с Богом. Вы можете выйти из царства тьмы. Вы можете войти в царство света. Вы можете получить освобождение от власти сатаны и познать общение с Богом. Это и есть Евангелие, та самая благая весть, о которой мы говорим и которую мы проповедуем сегодня. Она заключается в том, что человек, который находился в рабстве в царстве тьмы и смерти и был отчужден от Бога своей жизнью по плоти, снова может познать в своей жизни силу Духа Божьего. Он может выйти из этого царства тьмы в сияющий свет, на свободу, дарованную ему по вере в Иисуса Христа, через древо, через крест нашего Господа. Интересно, что очень многие люди до сих пор продолжают винить во всех своих проблемах Адама. Им кажется несправедливым, что им приходится страдать из-за его ошибки. Однажды я пошел в поход в горы с группой школьников. Я шел впереди группы, показывая путь, и вдруг услышал дикий вопль, раздавшийся в последних рядах. Я вернулся, чтобы посмотреть, что же там случилось, почему раздался такой крик. И оказалось, что там один из ребят, идя по тропинке, оступился и задел ногой кактус. Причем не обычный кактус, а прыгающий. Такое название этот кактус получил за то, что если к нему даже слегка прикоснуться, веточка его обламывалась и как бы прилеплялась к вам. Так вот, к этому парню прилепилась вот такая веточка кактуса. Причем прилепилась довольно основательно. Ой, если бы вы только слышали, как он кричал. Ну, я подобрал пару веточек и, осторожно просунув их между шипами, выдернул из него этот кактус. Пожимая мне руку, он сказал: «А все это дурак, Адам!» Я спросил его: «Слушай, а в какую воскресную школу ты ходишь?» Он ответил: «В первую баптистскую церковь». Тогда я сказал ему: «А, тебя там, конечно, правильно научили. Шипы и колючки действительно результат проклятия. Сказано: проклята будет эта земля за тебя, тернии произрастит она тебе». Как часто мы смотрим на неприятности, которые встречаются на нашем пути, и говорим, мол, это все Адам виноват, все из-за него, это он сделал неправильный выбор. Ведь он мог выбирать дерево жизни или дерево познания добра и зла. Почему же он не выбрал дерево жизни, в конце концов? Оно ведь тоже было в том саду, может быть, даже рядом. Почему он не съел его плод? Мы склонны во всем обвинять Адама и его глупый выбор. Но на самом деле оба эти дерева существуют и по сей день, и у каждого из нас есть свой выбор. Вы сами можете избрать плод дерева жизни, потому что Бог предоставил вам этот выбор. Вам просто достаточно уверовать и принять Иисуса Христа, и тогда вы сможете получить жизнь вечную. Или же вы можете избрать непослушание Богу, восстание против Него, то есть плод этого мира, и пребывать в смерти. Мы не имеем права винить в своем состоянии Адама. Виноваты мы сами, потому что многие из нас по своей глупости следуют по следам Адама и предпочитают не есть от дерева жизни, которое Бог через Иисуса Христа сделал доступным для всех людей. Далее Иисус говорит своим ученикам: «Даром получили, даром давайте». Интересно узнать, какое отношение эта заповедь имеет к современным, так называемым, евангелистам. У меня в столе сейчас лежит письмо, вот жалко, что я не взял его сегодня с собой. О, это классический пример их уловок. У нас в Израиле есть друг иудей, с которым мы давно уже общаемся и стараемся рассказать ему о Евангелии Иисуса Христа. Но сделать это, поверьте, задача непростая, потому что он гид. Он водит экскурсии по Иерусалиму. Довольно часто ему случается проводить экскурсии и для христианских групп. Да, он видит этих людей, видит их веру, но в то же самое время он нередко видит и их откровенную обдираловку. Поэтому каждый раз, когда я с ним встречаюсь, он первым делом начинает рассказывать мне обо всех подобных случаях. Гидам частенько приходится быть свидетелями того, как такие, так сказать, евангелисты просто обирают людей. Потом он как-то случайно попал на заметку к одному из таких вот евангелистов и теперь регулярно получает типовые, отпечатанные на компьютере письма. Мол, дорогой брат, ну и все в том же роде. Не случалось ли вам недавно страдать от боли в ухе? Не случалось ли у вас что-нибудь с глазами, или носом, или коленом? Не было ли у вас приступов радикулита? Дальше следует огромный список болезней и неприятностей, и вы, ну, обязательно встретите что-нибудь, что подходит именно к вам. Далее там они пишут: «В последнее время я почему-то чувствовал особую нужду в том, чтобы молиться за вас. Я вдруг почувствовал, что с вами что-то случилось». Напишите мне и расскажите обо всем. Ну и вот все в том же роде. И в конце концов, о, это просто классика. И, пожалуйста, не присылайте мне на приближающийся день рождения никаких денег. Но, знаете, я тружусь для Господа 341 день в году и порядком уже подустал. Я решил взять отпуск, ну и немного денег, конечно же, нам не помешают. Тем более, что у нас в церкви сломался рояль, а денег, сами понимаете, нет. Ну и так далее. Здорово, да? Представляете, что начинает думать мой приятель, читая подобные вещи? Что служение – это просто еще один вид мошенничества, вымогательства. Он видит, как служители наживаются за чужой счет. Иисус сказал своим ученикам: «Даром получили, даром давайте». Они не могли требовать платы за свое служение. Они не должны были собирать пожертвования для себя. То, что они получили от Бога, было дано им даром, и они должны были отдавать это также даром. И давайте продолжим после небольшого перерыва.